Братья, я желаю предложить один текст, чтобы мы над ним поразмышляли. Ну, прочитаю текст, он, знаете, такой немножко замысловатый. Вот. Вы внимательно послушайте, потом мы постараемся все эти направления вот как-то уловить. Записано в книге пророка Иеремии, 9 глава, 21 стих. «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы и юношей с площадей». Братья, смерть входит в окна. Это движение внутрь или наружу? Внутрь, да? Через двери, через окна вторгается. А детей будет истреблять где? Там, на площадях. То есть она вторгается сюда, чтобы детей истреблять там. А какое же ее действие здесь, в доме тогда? А? Вытеснить детей на улицу, а там с ними будет легче разобраться. Ну, согласны, да, с этой мыслью, в принципе, как бы. Я хотел бы, братья, чтобы мы с вами обратили внимание вот на какой момент. Какие факторы способствуют тому, чтобы в нашей семье находиться было некомфортно, нехорошо, чтобы дети стремились скорее, как подростки уже дальше, молодежь, все им дома некомфортно, не хочется. Вот какие факторы на это как бы влияют, что этому способствует? И что способствует наоборот, когда дети хотят быть рядом с родителями, в семье? Ведь есть разные дети. Я еще с детства помню, когда мы на улице там играемся, бегаем, там все такое. И в какой-то момент я заметил, что в окно выглянул, смотрю, на улице холодно, слякоть, сырость, и никого нет. И смотрю, один мальчишка такой, знаете, плохо одетый, и ходит по улице один. И думаю, неужели интересно на улице ему одному? А потом до меня дошло, у него неблагополучная семья, там отец то выпит, ругань, ссоры, и ему не то, что на улицу хочется, ему дома не хочется быть. И другая ситуация. Я думаю, что, ну, может быть, и вы когда-то замечали, что дети, даже соседские, к нам во двор приходят играться. Бывает такое или нет? Понимаете, да? То есть им интересно здесь как-то, вот атмосфера такая приятная. Не только наши дети, еще и чужие сюда тянутся, как бы, да? Вот такое бывает. То есть какие факторы вот на это влияют? От чего в семье, в доме может быть либо приятно и тепло, и как бы, или наоборот, как бы. Ну, знаете, вот мы прочитали, смерть вторгается в чертоги наши. И для нас с вами очень важно, чтобы определить это не тогда, когда смерть свою разрушительную работу уже произвела, а заблаговременно об этом узнать. Правда же? Заблаговременно узнать. Вот мы знаем, что бытовой газ, он в природе не имеет запаха. Вообще, он без запаха в природе. Однако, когда мы открываем газ у нас дома, то идет запах. Для чего это? Дело в том, что на распределительных станциях там добавляют краситель, запах, чтобы газ имел запах, чтобы когда он выходит, люди это сразу почувствовали, эту опасность. И вот наша с вами задача своевременно определить опасность, своевременно, и принять меры. Потому что когда уже это произойдет, то это будет поздно. Важно заблаговременно это сделать. Когда мы на автомобиле едем, у нас есть там такая на приборе, приборы панели, желтая такая лампочка с изображением бензоколонки, да? Мы знаем все, что она означает. Она означает о том, что скоро закончится топливо. А зачем нам знать, что скоро закончится топливо? Ведь когда оно закончится, мы все об этом узнаем. Зачем надо заранее знать? Ну, какой-то вопрос, да, даже глупый. Так чтобы оно не закончилось, чтобы заранее знать и нигде не остаться там и все прочее. Да? Вот заранее знать очень важно. Заранее узнать очень важно. Так вот, смерть вторгается, и заранее узнать очень важно. Один брат-служитель как-то поделился другому брату тоже в таком уже возрасте и говорит с такой печалью, я, говорит, сегодня первый раз в жизни принес на плечах домой своего пьяного сына. Конечно, никто не мечтает, что его сын будет там выпивать или еще там какие-то проблемы. Но вот это случилось. А ведь это уже результат Смерть вторглась где-то раньше, пошло уже это поражение раньше, и как-то оно не узнали вовремя или что, но это произошло. Итак, братья, я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас обратили внимание на некоторые факторы, на что нужно обратить внимание, бить тревогу, если это имеет место. Ну, первое, что влияет на всю атмосферу в семье, это наши взаимоотношения в семье. Взаимоотношения. Взаимоотношения супругов и взаимоотношения родителей с детьми. Вот эти два момента от них зависит. Когда напряженные взаимоотношения между мужем и женой, то дети себя чувствуют очень плохо. Очень плохо. Я думаю, что это не секрет, все мы это прекрасно знаем, но иногда мы это недооцениваем. Помню, когда мы еще, вот у нас детей немного было, и старшему сыну было тогда, 4 годика, наверное, примерно вот так ему было. И как-то, получилось так, что мы с супругой так немножко, поссорились. Не то, что там, кто-то кричал на кого-то или еще, ничего такого. Мы аккуратно все, по-христиански. Поссорились с техникой безопасности, никто... когда неверующие ссорятся, у них там шумно в доме бывает так все это, да? А когда верующие ссорятся, там такая тишина наступает, все, никто не разговаривает, уже все тихо, так тихо, все. Слава Богу, так оно недолго, все, мы как-то общий язык нашли, помолились, все хорошо. Осторожненько, чтобы дети же... Тут дети, надо осторожно. Время идет, и какой-то момент супруга мне рассказывает. Ты, говорит, представляешь, что мне сегодня рассказал наш сын? А ему тогда было 4 года. Он, говорит, мне сказал: мама, мне так плохо бывает, когда вы с папой ссоритесь. И мы, были просто очень удивлены. Откуда он узнал, что мы поссорились? Откуда? Мы не повышали друг на друга голос. Мы не говорили оскорбительных слов. Что-то там непонимание произошло и как-то так молча. Мы не то, чтобы, даже если что-то там надо, там накрыть на стол или что, все делается. Просто напряженка какая-то есть, такого видимого, хотя бы чтобы ребенок 4 лет это понял, такого ничего не было. Как он это понял? Братья, как вы думаете, как он это понял? В духе, атмосфера напряженности, дети ее чувствуют очень сильно. И причем они чувствуют это как будто против себя. Понимаете? Против себя. Вот такое у них ощущение. Поэтому это очень опасное состояние, когда мы позволяем, чтобы ссоры были в нашей семье, и когда они особенно бывают еще и затяжными, ведь... Не секрет, что у некоторых ссоры приобретают хронический характер. И в Священном Писании напрасно написано, что «солнце да не зайдет во гневе вашем». Да? О чем это говорит? Нас там, как-то спросили одного брата: «Как ты понимаешь, что это означает, этот текст?» Он по-русски не очень хорошо. Он говорит: я понимаю так, что это, гнев не должен такой быть большой, чтобы солнце утонуло аж в нем». Мы понимаем с вами, что речь здесь не об этом. Мы понимаем, что речь идет о том, что не надо оставлять на завтра. Да? Не надо, чтобы день закончился, а гнев остался. Не надо этого допускать. То есть нельзя разрешать. Почему? Потому что мы, люди, имеем способность привыкать ко всему. И привыкать жить в ссоре тоже это к тому относится. Я знаю людей, которые живут в ссоре неделю, две, месяц и даже годы. Годы живут в ссоре. Понимаете? Они уже встроились вот такой... Это просто удивительно и ужасно. Но такие случаи есть. Поэтому нельзя допускать, чтобы вот эти вот вещи, они в нашей семье учащались и принимали хронический характер. Потому что это прямое проникновение смерти. Вот атмосфера напряженности, она выкуривает наших детей из наших домов. Поэтому этого нельзя допускать. Священное Писание говорит нам в книге Притчи, 17 глава, 14 стих, написано так... «Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели она разгорелась». Братья, Ну, о чем здесь две основные мысли. Что начало ссоры как прорыв воды. Понимаете, да? То есть дамба вот, да? Накапливается, 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 накапливается. А потом что? А потом прорвало. А что прорвало? То, что час назад накопилось? Нет, прорвало то, что накопилось очень долго. То есть наше внутреннее терпение имеет какую-то способность. Подобно тому, как мы пакет взяли полиэтиленовый, написано 20 килограмм выдерживает. Да? И вот мы повесили на забор, и каждый день туда по маленькому камешку кидаем. И когда-то критическая масса, она превысила уже 20 килограмм. Вот, и мы в очередной раз последний камешек туда закинули, и вдруг лопнуло. Как лопнуло? От такого маленького камешка лопнуло. А ты не учитываешь, что ты туда уже таких камешков набросал очень много, и масса уже давно превышена. Поэтому для нас с вами очень важно, чтобы мы не накапливали в себе, не накапливали. И если есть какие-то вот, ну, там, огорчения или еще что-то, своевременно это все нужно решать. Не разрешать, чтобы все это, ну, как бы накопилось. И вторая мысль, которая здесь присутствует, это написано: «Оставь ссору когда? Прежде, нежели она разгорелась». Оказывается, ссора имеет разные фазы. Есть фаза начальная, уже ссора есть, но она еще не разгорелась. А есть ссора, когда она уже разгорелась, когда видят все, что уже ссора есть. Что же это за фаза такая, когда ссора еще не разгорелась, но ее уже теперь нужно оставить? Дело в том, что многие в этот момент даже не распознают, что это уже ссора. Ну, например, там слово сказал, жена там что-то это, и уже напряжение витает в воздухе. Нет, еще ссоры нет, как будто бы еще ничего не испортилось отношения, но уже ты чувствуешь, сейчас лишнее слово не в ту сторону, и может уже разгореться ссора. И вот когда, вот у нас внутри должна быть эта как бы сигнализация, понимаете, да, вовремя остановиться, вовремя остановиться. Вы знаете, иногда хочется сказать последнее слово, точку поставить. Но если ты чувствуешь, что начинается уже ссора, оставь это последнее слово на потом. На потом оставь, не надо его сейчас говорить. Не важно сказать последнее слово, важно сохранить атмосферу. Это очень важно. И Писание нас учит: оставь ссору прежде, нежели она разгорелась. Вот этому, ну, как бы хорошо, если мы с вами учимся, и Священное Писание нас как бы открывает вот эти истины. В книге Притчи 30 глава, 32 стих, мы читаем такие слова, написано: «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку твою на уста». Братья, вы знаете, даже самому умному человеку может прийти глупая мысль в голову. Даже самому умному человеку. Но это же не говорит о том, что ее обязательно нужно сказать вслух. Не надо сказать. Если гнев уже посетил, если ты, тебе, ну, кипит внутри, хочется много наговорить, это верный признак того, что именно сейчас не надо ничего говорить. Ничего не надо говорить. Нужно просто успокоиться в этот момент. И это хорошо, если как бы мы в этом отношении можем как бы пользоваться вот этим текстом, который нас учит. Если внутри накопилось, молчи, промолчи сейчас, потому что наговоришь много лишнего. Вы знаете, иногда бывает такое, что когда человек, ну, разгневался, то хочется много сказать. Много хочется сказать. А еще хочется сказать не просто, а хочется, знаете, вот зацепить прям, укусить, понимаете? Ну, наш Адам такой, вот оно у всех в большей или меньшей степени присутствует. И в этот момент мы можем просто переборщить и сказать лишнее. Поэтому не надо этого говорить. Ну, например, знаете, получилась какая-то ссора, и муж разгневался и говорит: «Да я уже не знаю, как тебе еще объяснять, я, наверное, уже вообще разведусь с тобою». Что он, собирается разводиться? Нет. Он просто понимает, что на нее это подействует, это на нее достанет, что разводиться. А что происходит по факту? А по факту у нее в сознании начинает работать мысль: так он, оказывается, собирается со мной разводиться. Так вон оно что, а может быть вон та, и пошла мысль. Ну, женские мозги по-другому чуть работают. И пошла мысль, понимаете, он не то имел в виду совершенно. Так вот, хотел как будто бы достать, сказал лишнее, а оно понеслось совсем в другую сторону. Поэтому лишнее говорить не нужно. Священное Писание говорит, положи руку на уста, промолчи. Знаете, есть такое, говорят, что однажды один мудрый человек ничего не сказал. Вот ничего не сказать – это тоже мудрость, братья. Это большая мудрость. И поэтому хорошо, если мы этой мудростью тоже будем обладать. Священное Писание говорит, положить руку на уста. Особенно эмоциональным рекомендуется текст выполнять буквально. Вот помогает. Прям на уста, прям физически руку положить. И поможет. Мы с вами пойдем дальше. Вы знаете, иногда ссоры рождаются на фоне, ну, такой вот как бы способности вот женщин забегать наперед. Женское мышление немножко другое. Вот ты сказал слово, она на несколько шагов вперед может просчитать несколько ходов, понимаете, и там увидеть какую-то проблему, на нее обидеться и вернуться в реальную жизнь уже с обидой. Вот такая способность у них есть. И это нужно учитывать и на эти вещи обращать внимание. Например, муж пришел с работы, такой весь расстроенный, печальный. А жена, что такое? Что? Он говорит, ты знаешь, вот начальник сказал, что будет сокращение на работе, я так переживаю, что может меня тоже сократят, как вообще жить дальше будем, чем и все прочее. Он такой поделился. Жена обиделась. Он не понял, что обиделась. Ходит, ну в чем дело? Ты что, не понимаешь? Ну, не понимаю вообще. У него спрашивают, а что здесь непонятно? Все ясно, все понятно. Уволят с работы, все это о чем означает? Это означает, что у меня скоро через 8,5 месяца день рождения, это значит, подарка дорогого не жди. Вот что это значит. Все понятно, что здесь непонятно. То есть, понимаете, она вот это расценила как намек какой-то на несколько шагов вперед. Да, действительно, такие вещи бывают, и поэтому это нужно понимать и не допускать такого сильно большого гнева, просто это нужно принять как есть и спокойно, терпеливо все это возвращать на свои места. И без этого мы не обойдемся. Братья дорогие, ну, я попрошу тоже, может быть, надо будет удалить это. Все мы живем в семье. Безусловно, понятно, что как бы одна из раздражающих ситуаций и факторов в нашей семье может сослужить интимная область. Я сейчас не буду в тонкости, в детали, в подробности вдаваться, но на самом деле такая ситуация бывает. Когда в какой-то момент жены, они такие, знаете, какие-то как будто сильно духовные становятся, ей уже ничего не надо, она там это, все-все-все, а муж как бы и так далее. И вот здесь вот такая проблема вроде складывается. Братья дорогие, нужно обратить здесь внимание вот на какой момент. Что если вы заметили, что у жены как будто ей уже это не надо и не интересно, это не говорит о том, что ей это действительно не интересно. Это просто говорит о том, что, может быть, мы это делаем неумело. Мы не достигаем сердца, мы не способны расположить. Мы, знаете, как бы сели в машину и хотим сразу ехать, а ехать не получится. Надо сперва ставить ключ, надо прокрутить, завести и только потом ехать. Сразу ехать не получится, надо еще определенные процедуры пройти. Поэтому вот эти вещи иногда как бы вот, ну, мы делаем неумело, из года в год, из раза в раз, неудовлетворение и все прочее. И все это накапливается и в конце концов приводит к тому, как будто это не нужно совершенно. И, конечно, это тоже может приводить к каким-то нервозам и всем прочим. И даже сама женщина, она может от этого страдать и до конца не понимать, что ей приносит дискомфорт. Как знаете, мы как-то вот были на севере, и там... Ну, ханты, ненцы, вы знаете, они такие лесные, северные люди. И вот один хант, у него получилось так, что лицевой нерв парализовало. И от этого лицо перекосило. Ну, может, видели, когда такое бывает. Ну, что его на вертолет, там, на медицину, все, врач обследовал, назначил назначение. И пока он тут же, все, значит, ему лекарство, и нужно начать уже делать уколы и все такое. Вот. Медсестра набирает шприц, а он, значит, стоит, ну, он лесной человек, он первый раз вообще в такой обстановке. И, значит, она ему говорит, все, давайте будем делать укол. Ну, он же как бы без задней мысли совершенно, ей щеку тянет, значит. Она говорит, мужчина, это внутримышечно делается. а он вообще не может понять, какие мышечки, о чем речь вообще, понимаете. Ну, не понимает, что. Но она смотрит, что он вообще не может понять, она ему уже объясняет. Это не сюда делается, это вот сюда делается. Уже он уже ему так, понимаете, объясняет. А он с таким удивлением говорит, а у меня там не болит, у меня здесь болит. Понимаете? Он не может понять, что если здесь болит, это может с другого места лечиться вообще, в принципе. Так вот, вопрос взаимоотношений, да, вопрос взаимоотношений, он может болеть вот здесь, на лицевой стороне, да, как бы, а лечиться он может и с другой стороны. То есть, возможно, одна из раздражающих проблем, она кроется там. И, ну, как бы, это тоже может служить, если в этом вопросе нет порядка, то не надо сильно винить жену, вот она не хочет, вот она упирается. То есть, если что-то такое есть, вполне возможно, что что-то неправильно делалось в этой сфере. На это надо обратить внимание, проконсультироваться, есть служители, подойти, и как-то, может быть, эти вопросы решаются. Знаете, бывает такое, что жена такая, там, что сильно там все, ничего не надо там, и все прочее, а потом порешали вопрос, все это наладили, и смотришь, так зацвела, жизнь новая пошла, понимаете, спустя там годы многие. Поэтому это одна из таких вот сторон, непорядок в сфере которой может приводить тоже к напряжению во взаимоотношениях. Еще хотелось обратить внимание, от чего могут происходить ссоры. Такой вот, ну, как бы совет, да, что нужно говорить в семье, нужно друг с другом говорить на одном языке. Что имеется в виду? Говорить в одной системе координат. Вот что имеется в виду. То есть, когда мы, допустим, что-то говорим, то мы что-то имеем в виду и фактически что-то произносим. И когда то, что мы имели в виду, и то, что мы произнесли, совпало, то нас правильно поняли. Уловили мысль, да? Но иногда бывает такое, что мы имели в виду одно, а фактически чуть-чуть произнесли другое. И нас неправильно поняли. Такое же тоже бывает. И вот иногда в семье ссоры происходят из-за того, что неправильно друг друга поняли. Неправильно поняли. Поэтому в этом случае нужно прям договориться друг с другом, что давай мы будем не спешить ссориться друг с другом на этом фоне. Мне очень нравится один такой текст книги «Бытие» 20.10. Книга «Бытие» 20.10. Такой текст, вот часто его можно прям вспоминать. «И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это?» Это очень важно. «Сам посыл важнее того, что ты сказал». И поэтому вот когда произошло непонимание, на что нужно ориентироваться? Что человек имел в виду и то, или то, что он фактически произнес? А? Что важнее? Важнее то, что имелось в виду, потому что то, что произнес, это средство доставки. Чего? Самого главного, то, что я имел посыла самого. И вот здесь иногда зацикливаемся и начинаем цепляться за слова. Понимаете? И человек пытается объяснить, нет, я не это имел в виду, а это уже как отговорки начинают восприниматься. Да? Поэтому важно, чтобы как бы, ну, все-таки поинтересоваться, что ты имел в виду, почему вот так вот ты сделал или сказал. Да? И пусть человек скажет, да, и вполне возможно, что встанет все на свои места, и не спешить обижаться из-за этого, чтобы в наших семьях не происходили ссоры. Я приведу один пример. Ну, он такой, знаете, не секретный, сама эта сестра рассказывала, она живет в нашей местности. Она плохо у нее с русским языком, и как-то приехал к нам в нашей церкви, был Вениамин Александрович, ну, он в нашей местности жил. Ну, она решила с ним побеседовать и рассказывает, значит, и говорит, что, ну, вот, знаете, вот так иногда бывает, что по вечерам к нам приходит сосед, и мы с ним разговариваем, так, и общаемся допоздна, а потом у меня сердце обсуждает, и вот, ну, знаете, она так выражается. Ну, о чем вы говорите с соседом? Да так, ни о чем, про других соседов говорим, вот то, сё, а потом сердце осуждает, и вот как-то мне, я хочу за это покаяться. Это непонятно. А что, часто приходит сосед? Да, каждый вечер приходит сосед. Ну, странно как-то, да. А муж? Твой муж как что? Не, при мужа не приходит. Когда мужа нет, тогда приходит. О чем вы говорите? Ну вот про других соседов говорим. Там все. Ну а Вениамин Александрович же, он так просто это не оставит. И он все, ну как же, не может такое быть, чтобы годами сосед приходит, при муже не приходит. Ну, это же какие-то должно корни иметь. Но он и так спрашивает, уже потом в лобовую прям спрашивает. слушай, ну целоваться не лезет? Она так раз осеклась. Потом говорит, нет, сосед женщина. Она имела в виду, соседка приходит, и они сидят, сплетничают с ней, понимаете? А потом ее сердце осуждает. Вот. Но она фактически сказала сосед, понимаете? Потому что она русский язык не очень хорошо улавливает. Там нет мужского и женского рода. И поэтому она говорит сосед, понимаете? А имеет в виду соседку. Но по факту-то она сказала сосед и ввела в заблуждение, понимаете? Вот целая вот полемика после этого пошла. То есть, что важнее, что было произнесено фактически или то, что имелось в виду? Развязка заключается в том, что имелось в виду, а не в том, что было произнесено по факту. Поэтому хорошо, если мы в нашей семье договоримся, что мы ориентируемся на то, что главное, на то, что имелось в виду. И поэтому, если даже какое-то недоразумение, мудрость, Авимелех, царь, умный человек, что ты имел в виду? Объясни, пожалуйста. Может, я неправильно понял? Он дает шанс, понимаете? Конечно, здесь может прийти мысль, что сейчас начнутся отговорки. Ну, даже если человек понял, что он что-то не так, ну, дайте ему шанс исправиться еще раз. Это же все равно лучше, чем нам поссориться, да? Поэтому хорошо, если мы с вами как-то не спешим вот напряжение создать в семье, и вот такими методами, которые нам Писание говорит, друг другу можем как-то сохранить атмосферу добрую. Это очень важно, братья, очень важно. Потому что если у нас возникла и сохраняется, зафиксировалась атмосфера напряженности в нашей семье, это непосредственно поведет к тому, что произойдет отторжение. Дети начнут стремиться на улицу, и это поведет к большой беде. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание, чрезмерная строгость. Брат Феликс уже об этом говорил, я немножко просто добавлю и все. Значит, чрезмерная строгость к детям. Чрезмерная строгость, да, это действительно бывает. Вы знаете, вот, ну, как бы иногда вот, ну, мужья в семье, они как-то привыкают, ну, становятся на рельсы какого-то недовольства постоянно. Понимаете? Он пришел, он недоволен, потому что недоубрано, потому что недоделано, ну, потому что что-то не так. Он понимаете, вот, он начинает уже вот с такого вот отрицательного. Нельзя этого делать. Нельзя этого делать. Нужно начинать с доброго, с положительного. Если что-то отрицательное, об этом отдельно говорить. Создавать атмосферу напряженности нельзя. Знаете, есть такое, как бы, такой препарат, да, есть, папазол называется. Знаете, папазол. Так вот, хорошо, когда вот этот препарат, да, чтобы не передозировать его. Нельзя. Папазол, злой папа пришел, но нельзя вот, чтобы вот это, ну, как бы присутствовало у нас. Потому что, понимаете, потому что вот сперва папазол, а потом детей наказывать, там и ремезин, и дубинал, и там и все пошло в ход, и дети страшатся, и боятся, и под кровать прячутся. Поэтому вот в этом отношении не переборщить с таким вот, ну, как бы напряжением. И чтобы дети как-то все-таки были открыты. Ну, я просто добавляю к тому, что уже Феликс сказал. В принципе, он довольно ясно эту позицию изъяснил. И хорошо, если мы детей дисциплинируем тоже правильным образом, не перегнуть палку, не переборщить с этим и всегда помнить, в вопросе дисциплинирования детей мы должны руководствоваться правильным правилом, которое в Библии четко и ясно прописано. Милость превозносится над судом. Вот мы, мужчины, у нас мышление такое, знаете, наш вот ум, да, он часто страдает сердечной недостаточностью. И вот такой холодный, какой-то жестокий, какой-то такой, знаете, дотошный, вот наказать, вот и все. И вы знаете, хорошо, если мы с вами все-таки имеем способность помиловать, простить. Вот это не повредит никогда. Как-то один брат, служитель, два его подростка сына провинились, что-то натворили, и он им сказал, сейчас мне нужно уезжать, а вечером я приду, вы не ложитесь спать, потому что вы будете наказаны. За ваше. И они знали, что папа сказал, значит, будет. Он возвращает вечером, по ночному городу едет, значит, и где-то что-то задумался и на красный сигнал светофора проехал. Ну, а как это у нас водится, за каждым светофором там бодрствуют сотрудники наши, такие, он в припрыжку выбегает, останавливает его, все, тут нарушение, вот вы нарушили, там все. Ну, Понятно, что нарушил. Он, что тут скажешь? Нет, я не нарушал, нарушил. Ну, что остается? Ну, он же служитель, опытный человек сам. Говорит, ну, вы знаете, я действительно нарушил, да, я вот задумался почему-то, я вот так получилось, да. Ну, если можете, простите меня, я вот не прав, конечно, вот так все. И к своему удивлению он смотрит, что то ли сотрудник полиции был ошарашен, что он просто стал просить прощения, а не защищаться там или не грубить, или еще что-то. Отдает ему документы, говорит, ну, больше смотрите, едьте внимательно. Просто помиловал, так вот удивительно. Ну и, конечно, такое приятное ощущение, вот тебя простили. И вот он едет по ночному городу, думает, сейчас домой приеду, жене расскажу, как, вот интересно. А, домой, домой, а дома два сына ждут наказания. И тут ему приходит мысль, вот меня простил чужой человек, а почему бы мне вот моих сыновей взять и не простить просто? Да, они, конечно, виноваты, я им пообещал, что я должен их... Ну почему бы мне... В общем... Заскочил где-то там по дороге там, в магазинчик какой-то там, ларечек, там, купил конфет к чаю, там, приехал домой, рассказал этот случай и говорит, что я тоже решил простить вас. Вот хоть вы и виноваты, да, конечно, я простить вас так. Да, давайте, пойдемте чай пить, так, давайте, сели за стол. Такая приятная у них атмосфера, такая приятная беседа, простил их. Братья, вот у меня к вам вопрос, как вам кажется, вот его сыновьям, то, что он простил, это на шею они ему не сядут из-за этого? Братья, я думаю, что они будут ценить отношением своего отца к себе еще больше после этого случая. Они знают, что они виноваты. Они знают, что он их должен наказать. Но он просто захотел их простить. Братья, во взаимоотношениях с нашим небесным отцом мы никогда не прослеживали такое, что он должен был нас наказать, но он нас не наказал. Мы никогда этого не ощущали такого. Братья, очень часто, это бывает очень часто. Мы бываем виноваты, но мы говорим, Господи, прости, и Он нас прощает. Милость превозносится над судом. Братья, на нас лежит колоссальная ответственность явить образ Божий нашим детям. Явить образ Божий. Вообще, мы, конечно, ну, понимаем, что Бог, Он... я когда вот иногда бываю, спрашиваю, вот как вы себе представляете Бога? Он какой? Вот как мужчина такой прагматичный, строгий там, и так далее. Или он такой, как женщина? Вот какой Бог? Ну и так думает. Ну, в общем-то, как-то больше склоняется, что, наверное, вот все-таки как мужчина, так, что-то такое вроде. Но мы с вами понимаем, что Бог и не как мужчина, и не как женщина. Потому что ни мужчина, ни женщина не вмещают себя в полноте образа Божьего. А Бог, сотворивший человека по образу и подобию своему, часть своих свойств отдал мужчине, а часть женщине отдал. И поэтому Бог, Он строго взыскивающий, Он огонь поедающий, но Он и милующий. Да? И это мы видим в семье, этот образ, да, мама там, она и пожалеет, и это все-все. И у Бога эти тоже чувства есть. Поэтому хорошо для нас с вами, чтобы мы могли явить образ Бога. Знаете, мой друг как-то мне рассказал такой момент, я, говорит, заметил, вот когда говорят, что Христос наш друг, да, вот друг, вы друзья мои там, да, и вот, говорит, меня это как-то вот трогает очень сильно. А когда говорят, что Бог Отец, ну, Отец мне как-то это, говорит, что-то не трогает никаким образом. И говорит, я сам себя поймал на мысли, что друзей у меня много, и мне это близко. А отца нет, он, отец умер, когда он еще маленький совсем был, он не помнит отца практически. И говорит, мне это образ ничего не говорит. А вот друг, да, это мне как-то вот что-то говорит. Братья, а у меня теперь следующий вопрос. А наши дети? Какие ассоциации у них, когда они слышат «Бог Отец»? Слово «отец». Какие ассоциации вызывают у наших детей? Это зависит от того, какими отцами мы являемся. Братья, на нас задача явить образ Божий нашим детям. Да, мы должны дисциплинировать наших детей, мы не должны заниматься попустительством, но мы должны во всем этом пользоваться принципом, которым пользуется Бог в отношении нас. Милость превозносится над судом. Когда мы наказываем, наказывать в ущерб нашим взаимоотношениям, дисциплинирование в ущерб взаимоотношениям, чтобы разорвать отношения, у нас прекратилось после нашего наказания с ними общение, с нашими детьми, это ненормальное явление. Мы наказываем, но мы должны сохранить контакт. Мы наказываем, но мы должны иметь способность и помиловать тоже. И да поможет нам в этом Господь, потому что если мы этого не делаем, то мы отталкиваем, мы создаем напряжение, и это очень опасно. Время у нас заканчивается, мы скоро будем молиться. Последнее, на что хотелось обратить внимание, братья, мы с вами сказали, что смерть вторгается в наши окна, в наши чертоги. Как мы можем закрыть эти окна и эти двери, чтобы эта смерть не вторгалась туда? Чем мы это можем сделать, братья? Мы это должны делать созданием доброй, приятной атмосферы в нашей семье. Сам Христос, Он должен быть в центре внимания нашей семьи. Он должен управлять, и мы должны, соответственно, действовать. С самого утра, нужно включить свои мозги и подумать, как я сегодня буду создавать добрую атмосферу. Дело в том, что теплая, добрая, благоприятная атмосфера в семье – это не что-то само собой появляющееся. Мы же с вами не атеисты, мы не дарвинисты. Это Дарвин только думал, что само собой весь этот мир произошел, да? Вот. А мы понимаем с вами, что само собой ничего хорошего не происходит. И тем более добрая атмосфера в семье, она само собой не получается. К этому надо прилагать усилия, ее нужно создавать. Как ее создавать? Как? С утра нужно встать и не испортить всем отношения, понимаете, настроение. Папа встал не с той ноги и пошел. По дороге там увидел, там сын что-то копает. Что ты здесь, в школу уже давно, ну, все там раздал одному. Жена там, ты меня не могла разбудить на работу там. И пошел, раздал. Не с той ноги встал, понимаете. Братья, ну, конечно, я сейчас преувеличиваю, но вы понимаете, что нельзя таких вещей допускать. Нужно с утра встать и подумать, как я сейчас буду всем встречным, поперечным поднимать настроение, поднимать. Надо быть этим озадаченным. Муж утром проснулся, ноги в тапки, раз, оглянулся, смотрит на жену. Жена лежит, что ты смотришь? Не, я не понял, продрал глаза, опять на нее смотрит. А что ты смотришь? Я не пойму, ты что, с каждым днем красивее становишься, что ли? Пустячок, да? Ну, приятно, вот утро с этого началось. Жене комплиментик сказал, уже хорошо, да? Дальше идет, там дети там где-то что-то лазят, не туда залез там под кровать куда-то там, да? То не надо его оттуда выхватывать или еще что-то. Залезь ты к нему туда и скажи, а что ты там нашел? Давай вместе поиграемся, да? Ну, конечно, на всех времени не хватит, но сам факт с утра поднять всем настроение. Это нормальное явление. Мы знаем, что регент выходит перед хором, и существует, да, такое понятие, как ауфтакт. Сначала, с первого жеста уже понятно характер произведения, да, с первого его движения. Вот точно так же задать правильный тон на целый день. На ком это лежит? На нас с вами. И мы с вами задаем этот тон. Но иногда под гнетом наших забот, проблем и всего мы настолько с утра проснулись и уже нервные становимся. От этого давления мы уже нервничаем. И потом мы не то, что задумываемся о том, как поднять настроение. Мы уже нервные, и как, знаете, человек с содранной кожей, к нему прикоснись, он взорвется, понимаете? Вот иногда такое происходит, и мы с утра уже не пободрствовали, уже испортили отношения и все прочее. А надо с утра поднять это отношение, поднять. Добрые слова сказать с детьми, иметь способность поиграться с детьми, братья, поиграться с детьми. Это нормальное явление или нет? Если папа поиграется с детьми, вот ляжет на коврик машинками, там, или это ненормально? Братья, это нормальное явление. Конечно, мы люди такие серьезные, нам содержать семью, мы думаем о многих вещах, и нам некогда, и мы только думаем, что мы завтра с ними поиграемся. А годы проходят, и дети уже выросли, уже не надо с ними играться. А мы все только планируем, когда мы это будем делать. Братья, это надо сегодня делать. Это надо сегодня делать. И спрятаться в прятки, поиграть в шифонер, залезть, и пусть они вас там найдут. И ничего, на это много времени не надо. 15-20 минут поиграл, и это запомнится на года. Детям это на года запомнится. А годы проходят, и мы все только живем добрыми намерениями, и ничего этого не происходит. Ну и еще на что хотелось обратить внимание, братья, это на тот момент, когда в семье вот, ну, что-то напряженка какая-то появляется, да, и мы с вами иногда начинаем эти вещи усугублять. Ну, например, собираемся мы все на собрание. Да. Многодетная семья собирается на собрание. Это же целое представление, понимаете? Это шедевр, понимаете, что это такое, что происходит. Дети, целую толпу собираешь, понимаете, пока соберешь старшего, там всех Уже младший там что-то натворил. Это целая история. Ну и, конечно, она в большей части лежит на жене. На жене она лежит в большей части. Мы в воскресенье, там все, нам быстрее, без 15, опять сейчас опоздаем, скорее, где вы там, что вы там, все. И у жены там что-то не получается, и мы еще начинаем напряжение добавлять. Она и так там, как говорится, 4 ВД гребет, что всех детей, да? А мы еще и напряжение добавляем, понимаете? Вместо того, чтобы помочь там или что-то. И если что-то там, опять что-то получилось не то, ну мы тогда вообще взрываемся, еще хуже делаем. Братья, ничего это хорошему никогда не приведет. Никогда не приведет. Если что-то не получилось, если получилось плохо, давайте мы с вами будем иметь в себе такую вот способность, да, чтобы из негатива сделать позитив. Вот плохо, а ты не взорвись. Ты возьми и сделай, чтобы было хорошо. Вот подними всем настроение. Как это сделать? Я приведу пример. Как-то я был в одной стране, и мне нужно было лететь сюда, в Россию. Стою я в аэропорту, со мной люди тоже. Огромный терминал, людей много, выходы на посадку, толпа народу, все. И вот на Россию два рейса, на Домодедово и на Шереметьево, через час. Наш второй рейс, первый на Домодедово. Ну, объявляют один, другой рейс, и вот объявляют уже на Домодедово. Ну, объявляют, люди встали, идут, на посадку заходят. Ну, заканчивается, и тут что-то объявляют, там что-то Домодедово, в общем, звучит. Я слышу, Домодедово звучит. Ну, начинаем догадываться, что кто-то там опаздывает, что ли. Они Домодедово один раз объявили, второй раз объявили. Потом смотрю, по залу уже ходят, кричат, Домодедово, Домодедово, понимаете? Ну, как обычно, пару раз объявили, ну, нету, все, улетели, до свидания, да? А тут они нет, ходят и ходят, ходят и ходят. И уже все уши прожужжали с этим Домодедово, понимаете? Уже все стоят, уже весь этот зал, все эти тысячи людей стоят, все знают, что двоих человек на Домодедово не хватает. Ну, каждый стоит, что до того. Ну, ладно. У стойки уже никого нет, очереди нет. Стоит сотрудник, ищет двух человек на Домодедово. Нету. В какой-то момент появляются эти запоздалые пассажиры. Двое с такими глазами, испуганные, бегут сюда. И тут этот встречает, человек видит, что бегут эти двое. И мы смотрим, что сейчас будет, да, как вот такая ситуация. Все, весь зал смотрит, все видят вот эти вот нерасторопные, где они были. Вот, знаете, уже, ну, какое нам дело, в принципе, до этого? Ну, у всех негатив на них. Вот, да, где были, вот, ну, что за несерьезность такая, да? И я смотрю, что сейчас будет. Стоит сотрудник здесь у этого, у стойки, они бегут. Он их увидел издалека. И знаете, такую пантомиму исполнил прям. Увидел, знаете, такой праздник такой, знаете, начал хлопать и всем людям показывать, типа, аплодисменты, давай там, все, наконец мы их нашли. Такие звезды, понимаете, это же такие популярные люди, все их знали, все ждут их, понимаете. И весь зал, да, вот все эти тысячи людей начали аплодировать. Свистят, аплодируют, улыбаются, расступились, коридор. И они такие, знаете, популярные звезды, они, конечно, перепуганные жутко были, что происходит. Проходят в ужасе, он их подходит, знаете, поздравил их там, все, что они торжественно на рейс печатим, проводил их, все, все так, знаете. И все, они сели, они самые такие были популярные пассажиры. Я стою и смотрю на все это дело и думаю. Думаю, какой молодец человек, да? Ну, ситуация напряженная, она неприятная. У всех негатив к ним, к этим людям. Он своим одним движением взял и всем людям поднял настроение. Всем людям, всем, понимаете? Он и их вроде и не унизил, да? И людям поднял настроение. Он сделал из этого происшествия негативного праздник. Такой, что уже прошло больше 10 лет, а я всякий раз, когда вспоминаю, у меня и то настроение поднимается. Братья дорогие, чужой человек для чужих людей, он смог, вот просто смог немножко смекалку включить и из негатива сделать праздник. Можем ли мы, как отцы семейств, для наших родных, для наших, не для чужих людей, для родных, взять и из негатива сделать праздник. Ведь мы живем в этой атмосфере. Но мы с вами иногда, к сожалению, больше склонны усилить ситуацию, ухудшить ее и усугубить ее. А вот если бы помолиться об этом, чтобы мозг наш работал в эту сторону, чтобы нам стараться ситуацию улучшить ее, улучшить. Это же наши родные. Братья, последний текст, который я хочу прочитать, и мы с вами уже будем молиться, это книга Исход, 10 глава, 23 стих. Книга Исход, 10 глава, 23 стих. Мы читаем такие слова. Речь идет о том, о казни над египтянами, что была тьма по всей земле. «И сказал Господь Моисею, прости руку твою к небу, и будет тьма на всей земле осязаемая. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Братья, дорогие отцы, мы задаем тон в наших семьях. От нас все зависит там. И поэтому давайте мы с вами будем молиться Богу и просить Его о том, чтобы в нашей семье создавать добрую, приятную атмосферу. Люди живут в одиночестве, вокруг нас, в семьях. Люди не общаются друг с другом, не видят друг друга, не видят нужды друг друга. Это тьма вокруг нас. Но в наших домах сынов Израилевых пусть будет свет Божий от присутствия самого Христа, от того, что по Его законам здесь все строится. Пусть здесь будет свет, который будет виден окружающим. Давайте мы с вами, братья, об этом помолимся Господу. Аминь.